Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи.
Вместо ценностей – бизнес и деньги. Путин нашел общие взгляды с Западом или он рано радуется?
Но для российских брендов это, конечно, будет сложная история.
Самое главное для меня – мы не должники.
Визы олигархам, ослабление санкций и совместные проекты. Что будет, если в политике применять решения для бизнеса?
Банкрот – это человек, который всех кинул 6 раз. Почему мы думаем, что он будет соблюдать какие-то обязательства Америки?
Здравствуйте, вы смотрите программу «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Поставьте лайк и подпишитесь, а мы расскажем вам, как политика превращается в бизнес. Делегации России и США снова встретились. На этот раз в Стамбуле. Украину и безопасность страны не обсуждают. На повестке дня – посольство, банковские операции дипломатов и другие операционные вопросы, цитирует госсекретаря США агентство Рейтер. Сперва посольство, потом Украина – затем бизнес. Так на этой неделе дорожную карту отношений России и США представлял пресс-секретарь Путина. Сам же Путин говорит коллегам из ФСБ, что наконец-то нашел в западных партнерах родственные души.
Наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи. Отказываются от многих стереотипов, так называемых правил и мессианских идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений.
В Штатах предлагает прагматичное решение, говорит Путин. Bloomberg пишет, что США и Россия уже обсуждают нефть и газ в Арктике. Но, может быть, на горизонте есть и более приземленные предложения. Все-таки пока страны поговорят, пока нефть найдут, пока до нее доплывут, весь прагматизм и выветрится. На восьмом десятке ведь лучше думать о чем-то приятном, о пляже где-нибудь на берегу Флориды. Благо, прагматичные партнеры предлагают золотую карту Дональда Трампа. Всего $5 миллионов и путь к гражданству к США у вас в кармане.
Будет ли российский олигарх иметь право на золотую карту?
Да, возможно. Слушайте, я знаю некоторых российских олигархов, очень хороших людей. Возможно, они не так богаты, как раньше, но я думаю, они могли бы позволить себе $5 миллионов.
Кто из окружения Путина купит вид на жительство в США? На этот вопрос мы сегодня отвечать не будем. Сегодня нам интересно, поспешно ли Кремль обрадовался тому, что Штаты говорят о дипломатии как о бизнесе, и как далеко подобные разговоры зайдут. Отменят ли они все предыдущие правила? Об этом, кстати, вчера журналисты спрашивали и президента Соединенных Штатов Америки.
Ослабление санкций против России – это потенциальный вариант как часть общей сделки?
Нет, у нас есть санкции против России, и я хочу сначала посмотреть, заключим ли мы сделку. Но я думаю, мы это сделаем.
Издание агентства пишет, что именно Кирилл Дмитриев убедил Путина вести переговоры с Трампом на основе бизнес-интересов. И тот сделал главу фонда прямых инвестиций своим представителем. Его задача, как пишут журналисты, завлечь Трампа и Маска крупными бизнес-сделками с Россией. На фоне переговоров российские чиновники уже говорят о так называемом возвращении брендов на рынок России из недружественных стран. О ходе бизнес-дипломатии расскажем в нашем сюжете.
Тем не менее, нам же создали определенные трудности, и мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться.
Возвращение западных брендов не будет легким, говорят российские чиновники. Многие ниши уже заняты, и российским производителям власти обещают преимущества. Чтобы вернуться, западным бизнесам придется получать одобрение в российском правительстве, а филиалы придется открывать и на аннексированных территориях, в том числе в Крыму.
У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам. Поэтому, размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун.
Еще 2 недели назад о возвращении западного бизнеса речи не шло. Но затем случился телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина и первые за 3 года российско-американские переговоры в Эр-Рияде. И тогда-то и заговорили о возвращении для начала американских компаний.
Американский бизнес потерял более $300 миллиардов. уйдя с российского рынка. И, соответственно, нахождение совместных экономических путей позитивных решений вопросов – это крайне важно в основном для США и для многих других стран, которые начинают понимать, что российский рынок крайне привлекателен и на нем необходимо присутствовать.
Про кремлевские СМИ уже пишут, что первыми в Россию вернутся Pepsi и Coca-Cola, Apple, Microsoft, Johnson & Johnson, Nike и другие бренды. А в конце года якобы может возобновить работу даже Макдональдс. О возвращении в Россию Coca-Cola почти как о решенном деле написал провластный телеграм-канал Мэш. По данным другого прокремлевского канала Shot, отечественные производители напитков заявили, что создадут альянс, чтобы не пустить Пепси и Колу на российский рынок. Глава группы компании «Черноголовка» Алексей Четвергов якобы даже заявил, цитата, «У нас страна, а не проходной двор. Один раз вышел, больше не зайдешь». Впрочем, официальных комментариев ни от «Кока-Колы», ни от «Черноголовки» пока нет. За последние 3 года Россию покинуло более 1000 западных брендов, сообщает Reuters. В Госдуме заявляют, что ушло вдвое меньше, и 200 брендов якобы вернулись, не афишируя этого.
Visa и MasterCard в ближайшее время также вернутся в Россию и будут предлагать свои услуги, потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам.
Впрочем, глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала это заявление преждевременным. Никаких просьб о возвращении пока нет. Вопрос возвращения в Россию неофициально обсуждается с испанской компанией Inditex, владеющей брендами одежды Zara, Bershka и другими, заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. После ухода западных брендов российские торговые центры потеряли 1/5 посетителей, подорожала аренда. Возвращение иностранного бизнеса даст толчок для экономики, но будет болезненным для отечественных магазинов, говорит Люлин.
Но для российских брендов это, конечно, будет сложная история. Поэтому сейчас обсуждаются разные инициативы, в том числе и с некими платежами, связанными с возвращением. И с тем, чтобы несколько уравнять эту историю, потому что мы все понимаем, что западные бренды, они имеют доступ к более дешевым кредитам, например, на Западе. Они имеют доступ более дешевым поставкам продукции.
Пока ни одна западная компания официально не объявила о своем возвращении в Россию. Шведский ритейлер H&M, наоборот, дал понять, что точно не вернется. И пока россиянам остается покупать импортные товары в интернете. Как пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва», в прошлом году жители столицы заказали товаров марок Apple, Nike, Adidas, Dyson и других на более чем 1 000 000 000 рублей.
Как же помирить весь мир? Может быть, бизнес в этом поможет? Такой опрос мы запустили в чате нашей трансляции. Там вы видите 3 варианта. Мы вам предлагаем: помирить мир можно торговлей, силой или обманом. Я прошу всех участвовать в голосовании. Это абсолютно анонимно и безопасно. И в конце программы мы все вместе подведем итоги. А пока вы отвечаете, к нам подключается политолог Борис Пастухов. Борис, здравствуйте.
Добрый день. Даже добрый вечер.
Вице-президент США на встрече Трампа с министрами ругал журналистов за то, что те трактуют высказывания Трампа как поддавки Путину. Дональд Трамп никому не уступает, он выполняет работу дипломата, так говорит Джей Ди Венс. Может быть, и правда рано переживать, все-таки Дональд Трамп всего лишь допускает возможное облегчение санкций, но не снимает их. Или он всего лишь предполагает, что гражданство могут купить российские олигархи, но ничего им не дает.
Ну, во-первых, тут есть старый еще советский анекдот про дипломатов и про то, что настоящий дипломат, когда говорит «нет», имеет в виду, когда говорит «да», имеет в виду «может быть», когда говорит «может быть», имеет в виду «нет», а когда говорит «нет», это не дипломат. А поэтому тут, да, тут действительно, если смотреть на Трампа как на дипломата, то когда он говорит «да» и «может быть», имеется в виду «может быть» и «нет». Я все-таки здесь поспорю с вашим общим подходом, что это бизнес-история. Я думаю, ключевая претензия к Трампу, опять же, мы скоро узнаем, обоснован или нет, заключается в том, что он делает худшую вещь, такую самую запрещенную вещь в мире бизнеса для переговорщиков. Называется она «торговаться самим собой». Любой человек, который много участвовал в бизнес-переговорах, знает, что худшая вещь, их самое страшное правило – это когда ты начинаешь торговаться не с партнером, а с самим собой. Ты начинаешь выдвигать условия, потом сам их смягчать, не дожидаясь ответа. И в целом у всех, мне кажется, создалось впечатление, что именно такую игру ведет Дональд Трамп. Что он с самого начала предлагает Москве условия настолько более хорошие и более открытые, чем Москва могла надеяться выторговать, что получается, что уже даже торговаться с ней не надо, вот все уже сделано. На практике, естественно, мы не знаем, так ли это. Мы слышим только отголоски. И на самом деле мы слышим и другие отголоски тоже. В последних речах Трампа проскакивала в том числе фраза о том, что он попытается вернуть часть территории Украине, хотя это будет очень сложно. Ну, сложно будет, безусловно, но давайте будем откровенными. До этой фразы никто даже не предполагал, что у него в голове такое есть. Поэтому надо смотреть, куда это повернется. Впрочем, в целом, конечно, есть оно ощущение, что в мире, где Трампу что-то от кого-то нужно, от Украины просто сложнее это получить. И Путин очень грамотно обозначил это, заявив, что у нас больше редкоземельных металлов, больше ресурсов и вообще больше возможностей, чем у Украины. Поэтому если выбирать, с кем дружить, то выгоднее дружить с Россией.
Ну и создается впечатление, как будто все эти отголоски и постоянные смягчения или наоборот потом усложнения, они дают либо ложные, а может и не ложные надежды для российских компаний, которые ждут, что вот-вот вернутся западные бренды. И перед эфиром эти надежды и переживания насчет возвращения брендов в Россию мы пересказали экономисту Владиславу Жуковскому. Он сказал, что западные бренды запомнили, как российские чиновники забирали их собственность за бесценок, и проходить этот путь еще раз не хотят. Но даже если убрать из этого уравнения рэкет, коррупцию и прочие проблемы, то рынок все равно уже не тот.
Покупательная способность населения реально сократилась, люди стали жить беднее. И возвращаться на падающий рынок, да еще и при плохой демографии, да еще и когда убыль населения там по 500-600 тысяч человек ежегодно, при такой ключевой ставке, при таком режиме экономии большинства россиян, потому что 80% россиян с войной не связаны, они стали жить только хуже, они обеднели из-за вот этой там безумной инфляции, и, соответственно, куда идти-то? То есть тут нет спроса, и этот рынок уже поделен китайцами. Китайцы на него зашли, заняли монопольное положение, уже 45% внешней торговли России приходится только на один Китай, 90 с лишним процентов всех автомобилей это завоз из Китая в чистом виде, плюс там собирают эти джаки китайские на москвиче, под видом москвича, и оказывается, что конкурировать там американцы с китайцами вряд ли смогут на российском рынке, просто не за что биться, нету объема, нету рынка, нету количества потребителей и платежеспособности. Для чего американцам биться за скукоживающийся российский рынок? То есть добывать сырье, а тут Китай первый зайдет быстрее, чем американцы. Отдать китайцам, отдать американцам редкоземельные металлы, нефть, газ и все остальное, прошу прощения, а Китаем что делать? Китай понимает, что это глобальная конкурентная гонка, и Китай сегодня перерабатывает там до 80% всего мирового переработки, получается, редкоземельных металлов. Крупнейший добытчик редкоземельных металлов 250 тысяч тонн в год. Чтобы было понятно, там Америка меньше 50 тысяч тонн, и Россия там 2,5 тысячи тонны. Вот, и Китай точно не собирает, как бы он не оценит такие шаги. Там с ним начнутся серьезные геополитические разногласия. Поэтому я думаю, что это нереализуемая практически схема. Какие-то, возможно, исключения будут, но это исключение.
Ну, то есть даже с точки зрения цифр и бизнеса есть очень много вопросов. Борис, а как вы думаете, как же тогда предлагать Западу деньги или какие-то сделки, если Запад прекрасно понимает, что Кремль готовит ловушку?
Ну, тут, я думаю, надо разделить. То есть, во-первых, то, что касается возвращения бизнеса в Россию, да, тут понятно, тут можно спорить о том, насколько этот рынок скукожился и не скукожился, но то, что западный бизнес будет, мягко говоря, не бежать обратно на рынок, это, безусловно, так. Это связано не только с историей и с тем, что бизнес запомнил или не запомнил, что как с ним поступили, но и с тем, что нынешнее российское законодательство фактически убивает возможность капитального возврата. То есть, если ты вложил деньги в Россию, то вывести их из России почти невозможно. И никто не будет ходить на этот рынок в таких условиях, никто не будет рисковать. И тут можно представить себе, что западные компании начнут продавать каким-то русским посредникам, что-то это можно представить, а прямой выход на рынок очень маловероятен. Тем не менее, говоря о редкоземельных металлах и сделках, у меня есть любимый пример, я его часто привожу. Это история договоренности США и Китая, потому что в еще 70-е годы, когда ни о каком потеплении в отношении китайско-американских отношений речи не шло, и это были главные идеологические враги, делегации США приехала в Китай, эти документы были относительно недавно рассекречены с американской стороны, с китайской, и договорилась о том, что в условиях холодной войны США ставят на границе Китая и СССР свои военные станции слежения, потому что Китай, несмотря на весь конфликт с Америкой, больше боялся вторжения и нападок со стороны Советского Союза, чем со стороны, казалось бы, враждебной, недружественной Америки. Поэтому я вполне могу себе представить, что российское руководство, которое часто повторяет, что вот российско-китайская политическая модель гораздо стабильнее западной, потому что в России и Китае есть преемственность правительства, нет никакой оппозиции, которая что-то там выиграет и поменяет курс очередной раз. А российское правительство понимает, что считает, по крайней мере, что это преимущество Китая, и, соответственно, считает, что Китай может Россию и съесть. Но он, правда, может. И в ситуации, когда с Китаем такая нарастающая зависимость, тут цифры это одни и те же, которые цитировал коллега в предыдущем репортаже, но интерпретация разная. С одной стороны, да, это сильная зависимость Китая, а с другой стороны, это вполне возможно понимание каким-нибудь частью российского правительства, что такая зависимость нездоровая и лучше зависеть от нестабильного и переменчивого Запада, который стратегически не может переварить, скажем так, Россию и съесть, чем зависимость от Китая, который вполне себе может и переварить, и съесть. Поэтому я не исключаю, что Россия будет готова к какому-то более радикальному повороту лицом к Европе и Америке с тем, чтобы диверсифицировать свои риски и оттолкнуться от Китая. А для Запада, который в Китае видит основную угрозу, Россия, в общем, угрозы не считает, в том числе из-за того, что это такой маленький рынок, мало населения, мало денег, то на Запад тоже может переосмыслить свои интересы и сказать, что нет, все-таки Китай является главной угрозой. Что, впрочем, несмотря на войну России и Украины, войну в Европе, и декларируется последние 3 года на регулярно высоком уровне, что Россия – это угроза, но Китай – главная угроза.
Ну и, кстати, тут вот как раз про интересы и глобальное влияние тоже есть интересное наблюдение. Ну, я, по крайней мере, считаю, что на него стоит обратить внимание. В начале недели Левада-центр сравнивал свой опрос за прошлую осень с опросом коллег из Чикаго. Социологи спрашивали граждан России и США, должна ли их страна больше влиять на мировую политику. И, как мы видим сейчас на экране, 70% россиян отвечают, что Россия должна быть в центре мировых решений. А в Америке такой ответ дают только 56%, то есть чуть больше половины. Причем Чикагский совет по иностранным делам, так называлась организация, которая проводила опрос, проводит такой опрос каждый год. И на графике, который мы сейчас показываем на экране, видно, что с 2018 года интерес американцев к международному влиянию падает на 4% каждый год. Борис, как вы думаете, что будет с миром, если тренд продолжится и Америка все-таки отойдет от мировых дел? Какое место в этом мире займет Россия?
Боюсь, все еще не первое. Тут это вечная история о том, что когда Путин хочет многополярности, это разговор о многополярности, не разговор о биполярности, когда был полюс в США и полюс в СССР. А смело, потому что говорить о двуполярном мире сегодня абсолютно бесполезно России, потому что Россия не будет ни вторым, ни третьим, ни четвертым, извините, пупом этого мира. Я не вижу возможности, где я вижу, что Америка реально далеко отошла от мировых дел. А Америка все равно завязана на крупный рынок, его мировой, и это скорее выглядит временным помутнением, чем долгосрочной политикой. Другой вопрос, что то, как Америка влияет на эти процессы, это меняется, и во многом есть некоторое количество исследователи, которые считают, что такую уверенность в том, что Америка должна в каждом бочке быть затычкой, это уверенность, выросшая отнюдь не из холодной войны, а это уверенность, выросшая после войны за Ливию в начале 90-х, когда очень успешная внешняя военная операция посадила в Америке веру в то, что, в общем, можно любую проблему решить туда приплыв, высадившись и быстренько забравшись. Я не исключаю, что, получив сейчас очень печальный опыт Афганистана, Ирака и тяжелый опыт Украины, Америка пришла к выводу, что надо возвращаться к старой модели, где игра на внешних рынках она ограничена, скажем так, в попытке повлиять, а не попытке повлиять не на все в мире, а на то, что Америке интересно и выгодно. А насколько это разумно, можно обсуждать, но на это очень похоже. Трамп не выглядит человеком, которому не интересна международная политика и не интересна ничего. Ему просто не очень интересна борьба за демократию в Украине. Если мы посмотрим на реальную повестку, то Трамп прекрасно хочет вмешиваться в дела соседних государств, в дела не очень соседних государств, вроде Панамы. Ему очень интересна история на Ближнем Востоке, он туда с удовольствием вмешивается. Поэтому, мне кажется, это все-таки не...
Ну, кстати, Борис, в подтверждение ваших слов о том, что Трамп не похож на человека, которому внешняя политика неинтересна, вот только что выходит уведомление от Белого дома, что Дональд Трамп продлил некоторые санкции, которые ранее в США вносили в отношении российских представителей и бизнеса, санкции, связанные с войной против Украины. То есть он это продолжает. Но, может быть, у него сейчас такая стратегия получается, что он выдает своим избирателям прагматизм, а на самом деле, вот как республиканская партия изначально хотела бы влиять, и чтобы Америка была лидером во всей стране, вот он влияет. А просто избирателям своим говорит, да нет, мы там этим занимаемся только ради того, чтобы получить какие-то деньги.
Ну, я думаю, что это одно другое не противоречит, потому что Америка хотела быть лидером во всем мире, чтобы получать от этого деньги. Все-таки это не только мессианская позиция, как сказал президент России, это все-таки еще вполне себе бизнес-расчет. Но тут важно понимать, я пример часто провожу, извините за рекламу или не антирекламу, конкурентов на медиарынке, я всем желающим говорить о том, насколько важна для Трампа и его избирателей история в Украине, отсылаю всегда на сайт Fox News, тот сайт, который самый большой новостной сайт Америки, его больше читают, его читают все избиратели Трампа фактически и сам Трамп. И вот там, когда смотришь новости, они идут по три новости в строке, их много-много-много. Я открываю каждый день, смотрю, какая... И смотрю одну вещь на ней. Какая там по очередности новость про Украину? Через день эта новость, условно, 29-30, то есть в конце 10 строки, это надо минуту-полторы мотать сайт вниз, добить туда. А через день там вообще нет ни одной новости про Украину. Поэтому надо понимать, что если для демократического избирателя, условно, CNN, новости про Украину каждый день в топе, то для республиканского избирателя это довольно эпизодическая история. Там про Россию-то не сильно чаще, а уж про Украину тем более. Поэтому и внимание этому конфликту уделяется гораздо меньше, чем либо внутренним проблемам, либо ближайшим соседям, либо тому же Израилю.
Борис, мы сегодня в начале трансляции спрашивали у зрителей, как они считают, что сможет помирить весь мир. И большинство наших зрителей ответили нам, что не армией, не обманом, не силой, не армией, а вот торговлей можно помирить весь мир. И как раз о том, как торговлей Дональд Трамп пытается налаживать связи, отношения и решать политические вопросы, мы подготовили короткий сюжет. Давайте его посмотрим и потом продолжим обсуждение.
Группа активистов собралась на протест у посольства США в Киеве 26 февраля. Они выступают против сделки по минералам между США и Украиной. Соглашение было достигнуто в тот же день. Некоторые демонстранты считают, что сделка по минералам – чистый шантаж.
Неправильно шантажировать страну, находящуюся в состоянии войны, и заставлять ее подписывать сделку, которая не является экономически выгодной.
В свое время Дональд Трамп прославился как миллиардер, сколотивший состояние на недвижимости. Как показывает сделка по минералам, бизнес-методы Трампа теперь находят отражение и в международной политике. Сначала президент США предложил Украине военную помощь в обмен на 500 миллиардов долларов, которые планировалось выручить в счет природных ресурсов Украины. При этом в изначальном варианте договора не было ни слова о гарантиях безопасности. Зеленский от сделки отказался, а Трамп пошел на уступки. Требования о 500 миллиардах, как писала Financial Times, из текста убрали, а по сведениям газеты «Европейская правда», в финальной версии появится пункт о гарантиях безопасности Киеву.
Самое главное для меня – мы не должники. В соглашении нет долга в 500 миллиардов долларов, ни в 350 миллиардов, ни в 100 миллиардов, потому что это было бы несправедливо.
Это видео Трамп опубликовал в своей собственной социальной сети Truth Social. Ролик, сделанный с помощью искусственного интеллекта, демонстрирует видение Дональда Трампа о будущем сектора Газа. Похоже, палестинский конфликт Трамп намерен завершить экономическими методами. В плане переселения жителей в другие страны, создание тысяч рабочих мест и многое другое.
США возьмут под контроль сектор Газа, мы займемся этим, станем его владельцами и будем нести ответственность за демонтаж всего опасного. Я не хочу показаться умником, но Ривьера Ближнего Востока — это может стать чем-то поистине великолепным.
Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире украинского 24-го канала напомнил, что предприятия Трампа неоднократно проходили через банкротство.
Бизнес Трампа, он же не в том, чтобы соблюдать обязательства. Мы знаем про бизнес Трампа, что он 6 раз банкрот. Слышали такое? Слышали. Что такое банкрот? Это человек, который всех кинул 6 раз. Почему мы думаем, что он будет соблюдать какие-то обязательства Америки?
Экономические атаки новый президент США начал вскоре после инаугурации. В настоящее время введены тарифные пошлины в размере 25% в отношении товаров из Канады и Мексики. А недавно Белый дом анонсировал введение такого же тарифа на товары из Евросоюза.
Ну, вот такие есть примеры того, как бизнес решает политические вопросы. Борис, у нас чуть меньше минуты остается. Хочу от вас услышать, реально ли договориться с Кремлем языком денег?
Я думаю, языком денег, да, предмет там не деньги. Я не думаю, что спор Кремля и Вашингтона идет о деньгах. Другой вопрос, что разменные валюты в чем-то могут оказаться деньги. Извините за такую тавтологию. Я думаю, все-таки спор о влиянии, это спор о том, какие должны быть нормы. И как правильно у вас прозвучало, Трамп не привыкать отказываться от обязательств. В общем, его прибыль всегда была от того, чтобы кинуть подрядчиков. Поэтому в этом плане руками Украины Америка сильно ослабила Россию. Переговорная позиция России на самом деле довольно слабая. И хочется верить, что когда Трамп публично говорит, что Россия сильная переговорная позиция, карта в руках, он лукавит и понимает, что на самом деле позиция стала гораздо слабее за эти годы. Потому что угрожать всегда сильнее, чем реально реализовывать это. Так что я думаю, да, договориться реально, а просто на каких условиях, какой ценой.
Спасибо большое, Борис. Политолог Борис Пастухов объяснял нам тренды в мировой политике и как сейчас идут переговоры. На этом я со всеми прощаюсь. Спасибо всем, что смотрели, участвовали в голосовании. Оставайтесь с нами, оставайтесь лицом к событию.